Блаженный. За последние 100 лет в Кедринке мало что изменилось. А по правде сказать, и за последние 300 тоже. Разве что при царе Петрушке, антихристе, жилище с китами называли. А при нынешнем — избами. Хотя нынешний и не царь вовсе, а прездре. Язык поломаешь, пока выговоришь. А в остальном по старинке все. Как мужики зверя промышляли, так и по сей день. Как бабы по хозяйству хлопотали, да детишек рожали, так и до сих пор маются. И церковка та же самая стоит. А папа, как при Петрушке звали отец Сергий, так и его пра-пра-пра внука отцом Сергием кличут. Если топать от Кедринки суток 5 на юго-восток, будет большой город названием Ягодное. А еще далее — великий град Магадан. Только до туда, кроме Фролки Кузьмина, никто и не добирался. Далеко больно, да и незачем. Фролка и тот побывал всего раз, так до сих пор хмурится. Места, говорит, там худые, и людишки дрянь. Из всех кедринских мужиков Фролка самый, считай, заполошный. Марьяна, баба его, горе хлебнула с ним полные пригоршни. Уйдет, бывало, Фролка на промысел, скажет, к завтраму возвернусь, и поминай, как звали. Хорошо, если Дён через 7 явится, а то раз по весне усвистал, а притопал аж с первым снегом. Заплутал, сказал малость, а больше и не сказал ничего. Охотник, однако, Фролка знатный. Стреляет, как никто. Мужики говорят, с ружьем родился. И куража хоть отбавляй. Сам расточку не важнецкого и в кости тонок, а на медведя-пестуна наспор с рогатиной выходил. И свалил перегодовалого, откуда только селенка взялась. Детей Бог им с Марьяной не дал. Та уж и свечи ставила, и грехи отмаливала, и тайком бабке лишачихе поклоны клала, пустое все. Погоревали годков 15, да и смирились. Так вдвоем и жили в избе, что Фролкин дед еще ставил, у речной излучины, на отшибе. На загод пункт мужики по зиме ездят, на санях. Летом все одно не доберешься, дорога какая, если Кедринки и была, то заросла давно. А зимой славно, сани не телега, колесо не отвалится. Впятером, вшестером соберутся, да и двинутся с Богом. Пушнину и орех кедровый сдадут, отоварятся и в обратный путь. За год пункт за последнюю 100 лет тоже мало изменился. Разве что хозяина дважды сменил. С царя-батюшки на советскую власть, а с нее на купчину кличкой Трейдер. Кто таков этот трейдер, неизвестно. Ну, да то кедринским промысловикам без разницы. В тот год припозднились. Буран пережидали, так что Дён на 5 против обычного угадали. И как в двери ввалились, так столбами и встали. Все 6. Отродясь, никакого начальства на загод пункте не было, а тут сидят сразу 3. С кладовщиком Митяем водку глушат. Служивые в шинельках казенных все и при погонах. Как мужиков увидали, питье бросили. Старшой поперек себя шире поднялся, промысловиков оглядел, да и бухнул. «Главный кто будет?»
«Так нету главных».
Игнашка Булыгин руками развел. «У нас всякий сам по себе». «Это хорошо», — старшой сказал и лоб с залысинами почесал. Видно, сам не знал, хорошо то или плохо, что главных нет. «Значит так, мужики, возьмете с собой одного тут. У вас пока поживет».
«Какого еще одного?»
Фролка Кузьмин насупился.
«Никого нам не надо».
«Надо, не надо, то дело 10-е», — рассердился старшой. «Приказ есть определить на поселение. Вот его и исполняем. Понятно вам?» «Ну и хорошо, раз понятно. А то мы тут заждались. Давайте, ребята, видите его?» — обернулся старшой к остальным двоим.
«Ну и детинушка!»
— присвистнул Игнашка, глядя на одного, которого служивые втащили в помещение под руки.
«Кто таков будешь?»
Детинушка не ответил. Вымахал он под 2 метра ростом, лоб, как у волка, низкий да покатый, а ручище, что твои оглобли.
«Кто таков?»
— повторил вопрос Игнашка, обращаясь теперь к старшому. Тот вместо ответа протянул бумагу. «На вот, грамоте разумеешь, там написано. Все, мужики, пора нам».
«Вот подвезло так подвезло».
Сплюнул в сердцах Игнашка Булыгин, едва отоварились и двинулись в обратный путь.
«Ты что же, и на лыжах не можешь?»
— подступился он к поселенцу. Тот, стоя по колено в снегу и уставившись недвижным взглядом в небеса, молчал. «И говорить не можешь?» — зло спросил Фролка. «Тебя спрашиваю, как тебя там?» Он заглянул в бумагу и по складам прочитал. «Александр Гольцов». «Сашка», — уточнил Булыгин. «Похоже, глухарь он и немтырь».
«Сашка»,
— шепотом повторил вдруг поселенец. Мужики переглянулись. «Ладно, на сани садись», — решил Игнашка. «Довезем, пущай бабы разбираются. Жрать хочешь?»
«Сашка»,
— вновь проговорил, глядя в небеса, незваный гость.
«Хочешь, Сашка? Хочешь, Сашка?»
«Да он дурень», — догадался, наконец, Фролка. «Годов 20 ему, а в голове...» Фролка махнул рукой, встал на лыжи и набросил санные постромки на плечи. В Кедринке Сашку так и прозвали «дурнем» с Фролкиной легкой руки. Бабка Евдоха, к которой дурня по первости поселили, от него открестилась.
«Забирайте», — сказала. «Пущай в Анютке живет, у Гришкиной вдовы. Толку с него нет, по-людски не говорит, мычит только да слюни пускает. Бугаиной вымахала, умом дитя малое. Может, Анютке сгодится по мужицкому делу?»
Вдовой Анютке, однако, дурень не сгодился тоже. «Не мужик», — постановила Анютка, выпроводив дурня из избы вон. «Нет с него проку. Может, если Господь сподобит, к весне помрет». К весне, однако, Сашка не помер, а наоборот отогрелся. Под себя ходить перестал, с ложкой управляться научился и людям лыбиться начал. Говорить, правда, толком так и не сподобился, пару слов свяжет и на том спасибо. Жил у кого придется, Христа ради, мало-помалу к делу его приспособили. Кому воды из проруби приволочет, хоть по пути и разольет половину, кому дрова перетаскает, кому что. А когда таять начало, такой случай вышел. Егорка Дубов у сватьев врезал крепко. Да и пособачился со сватьями. Расплевался и по ночному времени домой потопал. Да не дошел. Оскользнулся на косогоре и покатился по склону. Напрямки в полынью, что в 5 шагах от берега угодил. Там и очухался. Заблажил матом, когда под лед потянуло. Тут бы и конец Егорке. Да дурень рядом случился. За водой шел. Как он Егорку вытащил и сам не потоп, то неведомо. Только вытащил. Отец Сергей наутро молебен отстоял. А как отстоял, велел больше дурнем Сашку не звать. Нарек блаженным. Фролка Кузьмин с Марьяной своей по такому делу спорили много, думали. Да и порешили блаженного к себе взять, раз детишек Господь не дал. Так и зажил Сашка в избе на отшибе на речной излучине. Понемногу прижился, по хозяйству помогать выучился, за скотиной смотреть. Потом и дрова колоть, и в огороде землю рыхлить, а там и рыбалить помаленьку. Затем, слово за слово, блаженный заговорил. Плохенько, по правде сказать, говорил, но все лучше, чем никак. Бывало, скажет слово, а за другим за пазуху лезет. Да пока его оттуда выудит уже и что раньше было, позабудет. Год прошел, другой. Марьяна с Фролкой к блаженному попривыкли, а потом и в церкву с ним заявились. Отец Сергий поразмыслил изрядно, да и нарек Сашку Александром Фроловичем. Фамилию дал ему Кузьмин, а Марьяне с Фролкой позволил полагать блаженного сыном. А еще годка через 3 люди и думать про то, откуда Сашка взялся, позабыли. Сын и сын у Кузьминых малость умом не вышел, ну да бывает, зато здоровый да улыбчивый и в работе безотказный. Попросишь огород скопать или там плетень подлатать, нипочем не откажет. Как умеет, сделает, и пойдет себя лыбясь во всю ряжку. Мало-помалу прикипел к пасынку Фролка Кузьмин. Душой прикипел. В избу иной раз хожу, мужикам говорил. И слышу «батяня». Так под сердцем и тепло сразу. И что не родной забываю. Оно и не мудрено забыть, коли он сам батю своего с мамкой не помнит.
«Совсем, что ли, не помнит?»
Удивлялись мужики. «Совсем». Олег шел по тайге уже 6-е сутки. По карте шел и по компасу. Карту достал архивариус, вынес из архивов на себе вместе с документами и фотографиями. Архивариусу Олег уплатил огромные деньги, почти столько же, сколько людям, которые на него вывели. Вложение, впрочем, тот оправдал.
«Вот здесь»,
— говорил архивариус, уперев острие карандаша в красную точку на карте.
«Место глухое. Дорог там никаких нет, техники тоже. И чужие не ходят».
«Он точно там?»
«Если живой еще», — архивариус безразлично пожал плечами, — «то там. Архивы, знаете ли, не врут. Зачем он вам?» Олег не ответил. Зачем, архивариуса не касалось. К вечеру Олег вышел к реке. Неумело развел костер, поужинал безвкусными консервами, завернулся в оцаревший спальный мешок, положил в изголовье обрез. Обрез он купил на барахолке из-под полы у небритого угрюмого парня с колючим взглядом. В тайге пристрелял. Меткостью похвастаться Олег не мог, да и какая может быть меткость у городского жителя, в армии оттянувшего 3 месяца на сборах после 5-го курса. С ножом, приобретенным у того же небритого парня, Олег управлялся лучше, сказывались занятия в фехтовальной секции еще в юности. Нож, конечно, не шпага и не сабля, но навыки владения холодным оружием остались. Поутру Олег сверился с картой, наскоро перекусил, выкурил сигарету. Он не боялся, нисколько. Убить или быть убитым не представляло для него большой разницы.
«Может быть, это к лучшему, если убьют меня»,
— думал Олег, зашнуровывая рюкзак.
«Даже определенно к лучшему».
Жить он не хотел давно уже. После того, как не стало Кати и девочек, жить смысла не было. Никакого. На потухший костер Фролка наткнулся, когда вышел к реке, воды студеной хлебнуть. Фролка обогнул кострище по кругу, затем присел на корточки. Осмотрел жестяную банку с остатками жира на дне, поднял с земли расплющенный подошвой окурок. Поднялся. За 46 прожитых лет видеть следы чужаков здесь, в сутках ходу от Кедринки, Фролке не приходилось. А в том, что костер палил чужак, сомнений не было. Их не было бы, даже не окажись рядом с угольями нездешней банки с невиданной наклейкой. Набросать в костер сырых осиновых сучьев ни одному кедринскому в голову бы не пришло. Дым от них только и смрад, а тут некоторые даже толком не прогорели. Фролка вгляделся, поворошил носком сапога золу, принюхался. Костер жгли 3 суток назад, не более. Пить расхотелось. Фролка свистнул в 2 пальца, миг спустя из черничника вымахнул кержак, злющий бурый кобель дворовой породы. Отмахивая прыжки, помчался на зов. Минуту спустя Фролка свернул промысел и пустился в обратный путь. На сердце у него стало вдруг тяжко. Он сам не знал, почему. К деревне Олег вышел к полудню. Лес внезапно кончился, оборвался в полого спускающийся к извилистой речушке косогор. Олег, хоронясь за сосновым стволом, расчехлил армейский бинокль, купленный на той же барахолке, что и обрез. Приник к окулярам. 5-6 десятков некрашенных бревенчатых исп метнулись от горизонта к глазам. Медленно, одно за другим, Олег осмотрел жилые строения, окруженные плетнями дворы, сараи, хлева. Пристально фиксируя взгляд на лицах деревенских мужиков, сличил каждое с фотографиями. Гольцова среди мужиков не было. Только сейчас Олег осознал, что не справится. Ему даже приблизиться к Гольцову не дадут. Псы во дворах, ружья в каждом доме. «Чужие там не ходят». Вспомнились слова архивариуса. Сразу заметят и припрут к стене. Кто такой? Олег опустил бинокль. Почему-то раньше он представлял это себе по-другому. А точнее, даже не задумывался, как именно будет убивать, сосредоточившись лишь на том, чтобы добраться. Вот добрался, и оказалось... Олег перевел взгляд вниз по течению реки. На отшибе, метрах в 50 от опушки, стояла еще одна изба у самого берега, на излучине. Машинально Олег поднес к глазам бинокль. В следующий момент он едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Затряслись руки, ухнуло и забилось отчаянными ударами о грудину сердца. Усилием воли Олег заставил себя успокоиться. Протер глаза, вновь навел объективы. Гольцов сидел на берегу с удочкой. У самой опушки сонно клевал носом. Метрах в 300, если по прямой. Олег скинул с плеча обрез, зарядил, скрываясь за деревьями, поспешил вдоль опушки.
«Подранили!»
— заголосила Марьяна, едва Фролка появился в дверях.
«Сашку подранили!»
«Когда подранили? Кто?»
«Позавчера. невесть, кто из лесу стреляли скрытно.
Где он?
В боковушке.
Марьяна заплакала.
Отец Сергий сказал, ежели Господь чудо не сотворит, не жилец.
Фролка отстранил жену, на негнущихся ногах прошагал в малую комнату. Сашка лежал на топчине навзничь, хрипло с натугой дышал. На перетягивающем грудь белесом полотнище запеклась кровь.
«С 20 шагов!»
— всхлипывала за спиной Марьяна.
«В грудь! Мужики на Игнашку косятся, на Булыгина. Накануне, говорят, пьяный был, злой, а с утра в лес ушел. Говорят...»
Фролка не дослушал. Развернулся, пошел из избы прочь, с крыльца кликнул пса. На четвертые сутки к вечеру Олег выбился из сил. Рюкзак за спиной весил, казалось, тонну. Сколько еще до железной дороги? 2 дня? 3? Накануне он заплутал, угодил в болото, едва выбрался. Этим утром 4 часа брел вдоль разлившегося ручья, пока не нашел брод. Когда неяркое августовское солнце скрылось за верхушками деревьев, Олег остановился. С наслаждением сбросил рюкзак, развязал тесемки, достал фотографии, тщательно каждую рассмотрел, на последнюю, третью, с отвращением плюнул. Отбросил в сторону, извлек из полиэтиленового пакета документы. Бумаги он взял с собой на случай, если его убьют, чтобы не ложиться в землю разбойникам и душегубам. Теперь документы стали не нужны, пригодятся на растопку костра. Олег, превозмогая усталость, натаскал хвороста, свалил в кучу, подоткнул бумажные листы под прутья, достал зажигалку. Чужое присутствие за спиной он даже не услышал, почувствовал. Резко обернулся. Прямо на него несся огромными прыжками бурый поджарый зверь. Олег не струсил, бояться он давно разучился. Метнулся к лежащему в 5 шагах обрезу, понял, что не успеет, и рванул из-под ремня нож. Мгновение спустя зверь прыгнул, метя оскаленной пастью в горло.
«Волк, что ли?» —
успел подумать Олег. Он извернулся, принял зверя на нож, в падении распорол ему брюхо от грудины до паха, отпихнул в сторону, вскочил, и в следующий миг раздался выстрел. Пуля вошла в грудь, разворотила ключицу и швырнула Олега на землю. Боль пронзила его, скрутила, выбила из горла крик. Захлебываясь болью, Олег перевернулся на живот, отчаянным усилием заставил ставшее вдруг непослушным тело ползти к обрезу. Вторая пуля настигла его, когда рука легла уже на приклад. Ужалила в бок, вошла под ребра и вышибла сознание. Фролку шатало, корежило, мутило. Горькая, тошнотная желчь стояла во рту и не желала отпускать. Из головы не шли слова, сказанные городским перед тем, как тот испустил дух. Некоторые из этих слов Фролка не знал, о смысле других лишь догадывался. Маньяк, монстр, чудовище. 14 доказанных жертв, признан вменяемым, приговор суда, помилование, смертная казнь заменена на лоботомию с пожизненным поселением, дело закрыли, списали в архив.
«Такие не должны жить!»
— хрипел, умирая, городской.
«Две дочки, 2 девочки 6 и 4 лет, от них ничего не осталось, вообще ничего. Катя, жена... Посмотри документы там, что он с ней сделал. И с другими, ты понял, ты, сволочь!»
Фролка понял. Понял, когда блевал, по складам разбирая сшитые скрепками казенные бумаги. Понял, когда закапывал городского в податливую мшистую землю, и потом, когда рвал над могилой Сашкины фотографии фас, профиль, скамья подсудимых.
«Он не знает ничего, не помнит»,
спорил Фролка с покойником, на заплетающихся ногах, бредя через тайгу обратно, в Кедренку.
«Он другой. Не тот, что убивал, не тот, что казнил. Он человека спас. Ты слышишь, городской, из полыньи вытащил он...»
«Две девочки»,
— упрямо гнул свое покойник.
«Ничего не осталось. Жена Катя. Что он с ней сделал? Ты понял, сволочь?»
«Поменялся он», — молил застреленного Фролка. «Другой он».
«Тот же самый».
На закате 3-го дня Фролка вернулся. Обогнул Кедренку лесом, постоял на опушке, опустив голову, двинулся к своей избе на излучине.
«Сашка очухался!» — бросилась на грудь Марьяна. «В себя пришел. Господь мои молитвы услыхал. Отец Сергий сказал, чудо свершилось. Жить будет!»
«Не», — сказал Фролка твердо. «Не будет». Оттолкнул жену, ногой распахнул дверь в боковушку.
«Батяня!»
— пролепетал стопчина Сашка. Фролка Кузьмин сорвал с плеча ружье.